Итак, приступим непосредственно к оглашению. Оглашение удобнее всего начать с понятий о Боге. Кто есть Бог? Каков Бог? Это для нас великая тайна. К горькому сожалению, каждый из нас, верующих людей, имеет какие-то свои понятия о Боге. И они бывают такими разными, они бывают такими странными, они бывают даже нехорошими, что можно даже отнести к богохульству. Но тем не менее, каждый человек, который еще не просвещен вере, который еще не оглашен, он может иметь в себе эти кривые понятия. Это для нас очень опасно. Нам нужно постараться выправить свои понятия о Боге. Потому что если мы будем о Боге думать не то, кто Он есть, тогда мы будем думать о каком-то другом Боге. Или будем оскорблять нашего Бога, истинного Творца и Создателя, теми неверными понятиями, которые к Нему совершенно не относятся. Приписывать Ему те свойства и качества, которые Ему совершенно не принадлежат, а бывают даже Ему совершенно чужды и противоположны. По этой самой причине нам нужно иметь точное, правильное понятие о Боге, из которых мы можем сделать в последующем правильные выводы. Итак, первое, что мы должны сказать о Боге, что Бог непостижим. По какой причине так? Мы можем огорчиться, мы можем расстроиться, но как же тогда нам познать хотя бы что-то? Да, мы можем знать о Боге именно то, что сам Бог нам открыл о себе. Но мы не должны ничего придумывать сами. Мы не должны ничего додумывать и домысливать своим умом, который, к сожалению, помрачен неправильными понятиями, неверными кривыми знаниями из разных книг недобросовестных, из разных художественных фильмов и передач, которые вовсе не относятся к истине. Итак, Бог непостижим. По какой причине это так для нас? Именно по той причине, что мы сотворены, мы существа ограниченные, мы существа конечные, а Бог безграничен, Бог бесконечен. У Бога нет начала и у Бога нет конца. Именно понимая вот это, мы можем хорошо с вами и принять, легко принять то, что мы не можем постичь Бога. Если наш ум ограничен, то как в эту ограниченность может вместиться безграничное? Для примера скажем такое. Давайте возьмем 3-литровую банку. То есть мы, вот наш ум, точно так же ограничен, подобно тому, как и 3-литровая банка, она имеет свои ограничения, предел, в нее может войти только 3 литра воды. Давайте попробуем в эту 3-литровую банку влить ведро воды. Что будет? Войдет все равно только 3 литра, остальная вода прольется мимо. А если же мы будем пытаться в эту 3-литровую банку влить океан, но тут и совсем уже можно посмеяться. Особенно детям этот пример нравится, потому что они начинают улыбаться, представлять, как это так. Мы льем, льем в эту банку, из нее все время выливается, и все мимо вытекает. Если уж ведро в 3-литровую банку не войдет, то как же войдет в 3-литровую банку океан? А мы говорим о Боге, который больше, чем океан. О Боге, который сотворил множество таких океанов. О Боге, у которого нет никаких границ в сравнении с океаном. Как бы ни был велик океан по нашим человеческим земным меркам, но у него все равно где-то есть берега. Он где-то все равно начинается и где-то заканчивается. А Бог не имеет ни начала, ни конца. По этой самой причине человек, как существо ограниченное, как существо сотворенное, имеющее определенные способности и не более того, человек не может постичь бесконечного Творца. При этом мы не должны отчаиваться, при этом мы должны помнить, что Бог для того, чтобы мы имели все-таки правильное понятие о Нем и не спутали Его, Бога истинного, с каким-нибудь поддельным Богом, для этого сам Господь открывает нам о себе некоторые тайны, которые для нас очень важны. Знания о Боге открыты нам в Священном Писании. Знания о Боге имеются в предании Церкви, в творениях святых отцов, то, что было открыто великим святым по промыслу Божьему, специально для того, чтобы люди имели точное понятие о Господе и не путали ни с кем другим Его. Святитель Игнатий говорит, что очень удобно сравнить, применить для описания свойства бесконечности Бога, очень удобно применить то понятие, которое есть в высшей математике. Оно называется бесконечность. Еще не так давно математики ввели это понятие. В средней школе мы все с вами изучали этот термин. Мы с вами помним одну линию, которая начинается с нуля, с определенной точки, и она не имеет конца ни в эту сторону, ни в другую сторону. И минус бесконечность, мы писали с вами, и плюс бесконечность. Но мы там говорили только о линейной бесконечности. И то, даже если взять линейную бесконечность, то мы с вами должны понять, что если в направлении этой бесконечности идти, то всегда, сколько угодно можно идти, она никогда не должна кончиться. В этом смысл бесконечности. Если же такая бесконечность не только идет направо и налево, не имея никаких границ и конца, она идет еще и вверх, и вниз, и вперед, и назад, и во все прочие стороны, то тогда наш ум затрудняется представить, как это так. Идти в одном направлении, чтобы постичь эту самую бесконечность, когда мы пойдем в другом направлении, в третьем, в четвертом, в десятом, в тысячном направлении. И когда мы постигнем те стороны бесконечности, те направления, если мы одну сторону никогда не сможем постичь, потому что если мы по ней пойдем, то у ней тоже нет конца. Вот так удобно нам, вспомнив школьное понятие о бесконечности, хотя бы как-то себе объяснить, почему мы не можем постичь Бога. Потому что Бог есть бесконечность, а наш ум ограничен. Теперь вспомним свойства бесконечности или попробуем их объяснить. У бесконечности есть свои свойства. К бесконечности нельзя ничего уже добавить, потому что она уже и так бесконечность. Чем можно ее увеличить? У нее уже и так нет ни начала, ни конца. От бесконечности нельзя ничего отнять. Хоть сколько отнимай от нее, она никогда не может кончиться, потому что она бесконечность. И еще двух бесконечностей не может быть. Бесконечность может быть только одна единственная. По той причине, что если бы бесконечности в природе, в мире были две, то где-то бы они между собой соприкасались. А это был бы уже конец. Конец одной и начало другой. Этого тоже быть не может. Вот таков и наш Бог. У него нет ни начала, ни конца. Он один единственный, других богов нет. К нему ничего нельзя больше добавить, и от него ничего никогда нельзя отнять. Если мы воспользуемся вот этим школьным понятием, то хотя бы как-то и в какой-то мере мы можем успокоить свой пытливый ум, который страдает гордостью, по которой мы хотим познать, постичь то, что для нас непостижимо, что для нас просто невозможно, потому что мы существа ограниченные. Как же нам верить в Бога, если мы постичь полностью, изучить Его, исследовать Его до конца, мы не можем? Ответ тоже очень простой. Для этого и требуется вера. Для этого и дается человеческому духу свойство веры. Если человек способен верить, и он способен на веру принять все то, что говорит Бог, и сам о себе, и о сотворении человека, и о мире, и о природе, и о страшном суде, и об аде, и о рае, и о прочем, то тогда дух наш успокоится. Мы же можем верить в то, что мы принимаем, и охотно в это верим. И только тогда, когда мы не сможем использовать это качество веры, которое заложено в нас как свойство нашего духа, только тогда мы начинаем спорить с истиной, только тогда мы начинаем враждовать против Бога, только тогда мы стремимся постичь Бога примерно так, как мы хотим изучить какой-то прибор, какую-то машинку, какое-то вещество, что, собственно говоря, свойственно людям. Нам, людям, свойственно изучать, исследовать. Но мы можем изучать и исследовать только тварное. Даже человек сам себя может исследовать, или другие тела других людей, и так исследовать человеческий организм. Даже это делают врачи, хирурги, для того, чтобы лечить нас, спасать нам нашу жизнь, восстанавливать наше здоровье. Но подобным образом относиться к Богу мы никак не можем. Бог для нас непостижим. Но мы должны и мы можем принять на веру то, что нам открыто о Боге в Церкви. Поскольку Бог бесконечен, то у Бога бесконечное число свойств. И каждое это свойство имеет такое развитие бесконечное, что этим свойством можно было бы назвать Бога. И сколько этих свойств у Бога, столько могло бы быть у Бога и имен. Поэтому, поскольку Бог бесконечен, поскольку свойств у Него бесконечно, поскольку степень развития этих свойств бесконечна, то и имен у Бога бесконечное число. Хотя бы некоторые имена Божьи назовем, в которых отражаются некоторые свойства Божьи. Например, Бог сущий. Что это означает? Это означает, что Бог существует. Существует сам по себе. Он ни в ком и ни в чем не нуждается. Он независим ни от кого и от ничего, и ни от чего. Он ни перед кем не подотчетен. Он сам в себе. Он самодостаточный. Ему не нужно ничего от нас. Поэтому, когда учителя церкви объясняют причину сотворения мира, то они говорят, что Бог сотворил мир не потому, что нуждался в этом мире. И человека сотворил не потому, чтобы нуждался в человеке и не мог без человека обойтись, жить, или негде было Богу жить, и он хотел бы жить в человеке. Нет. Причина неведома нам. Но отцы говорят, что причина сотворения мира все-таки это любовь. И поскольку Бог самосущный и ни в ком и ни в чем не нуждается, то мы не должны с вами подозревать или выдумывать что-то о Боге такое, что как будто бы мы Ему нужны, и Он без нас жить не может. Или что Он нами как-то питается или насыщается, или еще какое-нибудь такое неприличное свойство приписывать Богу. Итак, Бог сущий, Бог всесильный и всемогущий. Еще одно имя Божье – всесильный, всемогущий. Нет в мире такой силы, которая могла бы противиться Богу. Он может все. Он может все, что бы ни захотел. Но из того, что Он может, не все хочет. То есть вся сила Божья, она не может быть неразумной. Бог премудр. По этой причине все дела Божьи мудры. Все дела Божьи есть благо. Все дела Божьи есть добро. Например, Бог бы хотел уничтожить, Бог бы мог уничтожить зло, потому что Бог всесилен. Но Бог не делает этого. Именно по той причине, что люди, мы сами, добровольно соединились с этим злом. И поскольку у нас есть дар свободы, и Бог никогда его уже не отбирает от нас и не нарушает его, если бы Бог сейчас захотел уничтожить зло во всем мире, то Богу пришлось бы уничтожить и нас вместе с этим злом, потому что мы пропитаны злом, потому что мы соединились со злом, потому что живут в наших сердцах страсти, болезни души, которые есть подобие сатане, которые есть проявление зла, а грехи наши, которые есть конкретные дела зла. Вместе с этим злом надо было бы уничтожить и нас. По этой самой причине Бог не совершает того, чего бы мог сделать, но не хочет этого, потому что хочет продлить нам существование. Для того Он и сотворил мир, чтобы мир был во благе. И вот сейчас Бог использует вот это самое зло, к которому мы бываем привязаны, которое нам бывает досаждает и огорчает и мучит нас, использует это зло для того, чтобы мы обернулись к добру. Чтобы мы увидели, до какой степени это зло, с которым мы сдружились, оно тяжко для нас, оно мучительно для нас. Поэтому Бог не препятствует злу совершать для нас какие-то неприятности, приводить нас в скорби, в беды и болезни, чтобы мы научились разделять добро и зло, чтобы мы захотели стремиться к добру, чтобы мы захотели отторгнуться от зла, к которому мы добровольно присоединяемся. Итак, Бог всемогущий, Бог всевидящий. Как же это так? Может быть, мы себе представляем Бога, который имеет два глаза, подобно нам, который смотрит в одном направлении, а сзади себя уже не видит? Или, может быть, тогда представить Бога, как имеющего много глаз? Но это тоже было бы очень примитивное сравнение, которым также можно оскорбить Бога. У нас есть другое понятие, открытое нам. Бог есть чистый, совершенный Дух, который проникает все и вся. И поскольку Бог присутствует одновременно везде, и весь сотворенный мир, вот этот огромный мир, который мы видим отчасти хотя бы в мерцании звезд, в сиянии каких-то светил, плюс все, что на Земле, которое мы вот здесь видим, а там за углом уже не видим, тем более не видим то, что на другом конце земного шара делается. Вот это вот все огромное творение Божие, оно все пронизано Богом. Нет такого места, нет такого времени, нет такого существа на Земле, которое бы неведомо было Богу. Бог проникает все и все. И поэтому обо всем всегда и везде знает. Нет ничего такого, чего бы было Богу неведомо. Для чего мы должны знать это свойство Божие? Для того, чтобы мы с вами хорошо понимали, что где бы мы с вами ни находились, что бы ни делали, что бы мы с вами ни говорили, что бы мы с вами даже ни думали, или даже какое бы чувство сердца у нас с вами ни возникло, все это ведомо Богу. Это нам нужно знать для того, чтобы мы с вами понимали, что на суде Божьем мы будем давать отчет абсолютно за все проявления, которые мы имели в жизни, и за дела, и за слова, и за мысли, и за чувства нашего сердца. Потому что Бог проникает сквозь нас, Он знает все, даже внутри нас. По этой самой причине очень важно нам понимать и помнить об этом качестве. Как же Он это делает? Как же Он проникает сквозь все и вся одновременно, ни с чем не соединяется и ни с чем не смешивается? Ну, например, если существует какой-то дом, то в нем обязательно есть воздух. Хотя в этом доме вроде бы есть и стены, и окна, и двери, и вроде бы мы отгородились от внешнего мира. Но воздух так тонок, что он проникает в мельчайшие щелки. И мы дышим, находясь внутри здания, и не задыхаемся. Вот свойство воздуха, который тоже проникает. А давайте вспомним о радиоволны, разговор по телефону. В любом месте, где радиоволны эти имеются, наш радиотелефон может выходить на связь. Мы можем им пользоваться. Также точно работает телевизор, радиоприемник. Вот оказывается, сейчас, в отличие от того, что было 1000 лет назад или когда-то ранее, мы с вами уже имеем в мире, в природе, в технике такие примеры, которыми уже удобнее объяснить свойства Божьи. Бог проникает все и все. Примерно так, как радиоволны проникают все и все. Поэтому нет такого места, где бы не был Бог, чего бы не видел Бог и чего бы не знал Бог. Нам от Бога никуда не скрыться. Нам от Бога нигде не утаиться. Но тогда некоторые пытливые люди задают такой вопрос. А как же тогда ад? Разве там тоже Бог? А как же тогда грех, грехи, сатана? Они же вне Бога. И опять вопрос вроде бы кажется непонятный, но в действительности он очень простой. Если Бог проникает все и вся, то и сквозь ад проникает Бог. Известно Богу и в аду, как мучаются грешники. И Бог проникает сквозь сатану, и сквозь любого из нас, и сквозь меня, грешника. Поэтому Бог знает обо всех все, но тем не менее не соединяется с нами. Весь мир, сотворенный Богом, существует вне Бога. И без Бога мир существовать не может. И с Богом этот мир не соединен. Вне Бога сотворен мир. Но Бог, как Дух, проникает сквозь этот мир. Назовем еще такие имена Божьи. Бог есть благость. То есть Бог есть добро. В Боге нет никакого зла. Бог не может делать никакого зла. Бог не может дать то, чего в себе не имеет. И вот этот всемогущий, вседостаточный, самосущный Бог имеет в себе бесконечные свойства и качества, и все они добро. Но зла в себе Бог не имеет. Поэтому Бог не может сотворить зло, Бог не может дать зло, Бог не может содействовать злу. Бог есть благо. Тогда у пытливых людей опять возникает вопрос, почему же тогда в мире существуют беды, почему существуют болезни, почему существует смерть, эпидемии, стихийные бедствия, почему, наконец, существуют войны? Если Бог есть добро, и мы сказали, что Он всемогущ, почему же Он попускает этому быть? Как это все бывает? Без ведома Бога разве? Нет. Без ведома Бога ничего в мире не случается. Бог всемогущий. Если чему-то в мире запретит быть Бог, то оно никогда не случится. И наоборот, Если что-то в мире Бог попустит, оно обязательно произойдет. Итак, мы видим, что в мире действует Божий промысел, никогда не усыпающий, никогда не отдыхающий, никогда не прекращающийся. Божий промысел, который есть добро. Но это добро, этот Божий промысел, бывает двух видов. Первый вид – это благо, благой Божий промысел, когда Бог своим деянием непосредственно делает добро. И второй вид Божьего промысла, для нас тоже это очень важно знать, когда Бог попускает быть злу, то есть Божий промысел в виде попущения Божьего. Почему же Бог попускает быть злу? Именно только потому, что Он знает, как в последующем из этого зла извлечь добро. Если бы какие-то злые люди или сатана со всем своим полчищем бесовским задумал бы такое зло, из которого бы Бог уже не мог извлечь в последующем добра, то такое зло никогда не будет осуществимо. Бог не даст этому злу осуществиться. Например, и сатана, и вместе со своими подельниками-бесами давно бы хотели уже уничтожить землю. Давно бы уже хотели уничтожить все человечество и всех бы поработить в рабстве навсегда, владычествуя над всеми, как над рабами своими. Но не дает этому быть Бог, потому что оно не входит в замысел Божий, потому что это будет такое зло, которое уже не исправишь. По этой самой причине, как бы ни был зол сатана и все бесы вместе с ним, они не могут сделать того, чтобы было противно Божьей воле. И могут сделать они только то, что им не запретит Бог. Вот таково благо Божье. Вот так благ Бог. Зла никакого не делая, однако по временам не запрещает злу воздействовать на мир, на общество, на человека, для того, чтобы человек, испытывая на себе прикосновение этого зла, мог одуматься, мог переменить свою жизнь, мог раскаяться во грехах, мог начать бороться со страстями, мог задуматься о смысле своей жизни, мог вспомнить о том, изучив веру, что будет конец жизни, что будет суд Божий, что после суда Божьего нас навечно ждет или вечная мука в аду, в сообществе с сатаной и в действительности с по-настоящему злыми людьми, или вечное благо в общении с Богом. Вот как благ Бог. Еще одно имя Божье. Бог есть любовь. Это понятие для нас совершенно неизвестно. Мы представляем себе любовь в своем человеческом, плотском восприятии. И тогда для нас наша человеческая любовь то вспыхивает ярким пламенем, то вдруг погасает и куда-то совершенно исчезает. Так, например, любят молодые люди друг друга, когда встретятся и вспыхнет в их сердце пламенное чувство. Тогда юноша может вставать на колени перед девушкой, приносить ей букеты цветов, делать подарки, носить ее на руках, как бы вознося на определенный пьедестал, делая ее чуть ли не богиней. Но для чего эта пылкость? Для чего эта любовь? Обычно она для того, чтобы достичь чего-то своего, чтобы воспользоваться предметом своей любви. Что же происходит потом, когда эта пылкость вдруг почему-то погасает? Вот, к примеру, создается семья после этого периода увлечения, после этой влюбленности. И в семье появляются дети. И сколько хлопот, сколько проблем. Там и болезни, там и кормление, там и плохой сон у ребенка, и стирка. И все устали, и все уже измотаны. И вот эта самая возлюбленная, к которой некогда на коленях готов был с букетом цветов прийти бывший жених, теперь, став мужем, вдруг начинает раздражаться и злиться на то, что она теперь не такая красивая, на то, что она не может теперь ему так нравиться, как нравилась раньше. Теперь она занята воспитанием и кормлением ребенка. Теперь она просит его о помощи. Теперь она просит его, вот встань, пожалуйста, покачай, я так устал, я хочу спать. А он вдруг тоже вспоминает о том, что ему завтра на работу, и говорит, нет, не хочу, не буду, мне завтра трудиться, давай сама. И прочее, и прочее. И уже почему-то самые малые просьбы, они становятся невыносимы для человека. Самое малое желание того предмета любви, к которому человек так стремился, уже натыкаются на эгоизм и не могут быть исполнены. Вот такова любовь человеческая. Та самая любовь, которая очень быстро умеет превратиться из любви в ненависть, в безразличие, в холодность. Любовь Божья не такова. Любовь Божья постоянно всегда. Бог никогда не устает, Бог никогда не спит, Бог не может предать, Бог не может изменить нам. Бог не может бросить нас. Бог не может остановить свою любовь, потому что она бесконечна в Боге. И самое яркое и высшее проявление этой любви показано в жертве Господа Иисуса Христа. Жертва, которая отдается за наши грехи, ради нашего спасения. Страдание, крест, пролитие крови, смерть, схождение в ад – это все доказательство любви к нам. Сын Божий собою на кресте заменяет нас. Это мы должны были страдать вечно. Это мы должны были сходить в ад. Это мы должны проливать кровь за свои грехи и умирать. Он это делает вместо нас, чтобы дать нам вечное блаженство. Такова любовь Бога. Наша любовь эгоистична. Любовь Бога щедра, безгранична. Бог не ищет в этой любви ничего для себя. Бог не нуждается, потому что ни в чем. И нас сотворил не для того, чтобы нами пользоваться, но нас сотворил для того, чтобы служить нам, отдавать нам вот эту свою любовь. Вот такая любовь Бога. Наша любовь человеческая бывает слепой. Любовь Бога не слепа. Любовь Бога премудра, точна, безошибочна. Это мы с вами можем отдавать хоть сколько тем, кому мы любим, не ограничивать их ни в чем, и этим баловать их, например, как часто бывает у нас с нашими детьми. А любовь Бога не такова. Она премудра. Бог не хочет испортить нас, Бог не хочет избаловать нас. Господь не нарушает свободы человека. Свой дар, который Он дал своему любимому творению, свободная воля, Господь не забирает у нас уже никогда. Так любит нас Бог, что никак не хочет попрепятствовать нам делать то, что мы хотим. Это не значит, что Богу безразлично, как мы живем и что мы делаем. Нет, Господь установил для нас закон. Он дал нам заповеди. Но при этом Он не принуждает нас насильно исполнять их. Он не хочет, чтобы мы исполняли закон Его с насилием, вынужденно. Бог хочет, чтобы мы добровольно исполняли закон. Поскольку Он есть любовь, то и от нас ждет встречной любви к Нему. Только такое состояние личности, сотворенного человека, может быть угодно Богу. Свободное проявление любви к своему Творцу. Свободное желание жить по законам Творца. Свободная воля в угождении Богу, Творцу, Создателю. Если же человек, как творение, не желает исполнять закон, если человек уклоняется от евангельских заповедей, то это вредит самому человеку. Богу это повредить не может. Человек этим самым отделяется от Бога, как от благости, как от любви, как от источника жизни. Этим самым обрекает себя на муку уже здесь, на земле, и на вечную муку в аду, если не будет жить и стремиться к Богу через исполнение законов и заповедей Его. Господь недаром говорит всем нам, которые ушли далеко от Бога, погрузились в тину грехов, в пучину страстей. Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас, и обретете покой душам вашим». Вот чего нам хочет Бог. Но не насильно гонит нас к этому благу, к этому миру и к этому покою. Не насильно цепями привязывает нас к себе, но только предлагает нам благо, только предлагает нам вечность, потому что Бог есть любовь. А как милостив Господь? Это тоже одно из проявлений любви – милость. Бог смотрит на наши беззакония, Бог знает абсолютно все наши грехи, но Бог не принуждает нас насильно изменить жизнь. Бог милует нас в наших немощах. Он знает, какова степень нашего рабства. Он знает, как силен этот самый плен, в который мы сами залезли. Он знает, как хитер наш враг, сатана, со всем своим полчищем бесовским. И поэтому Бог милует нас. Все наши немощные попытки, которые мы начинаем предпринимать, придя к вере, придя к церкви, по большей части они ничтожны. Чаще всего они слабы и не дают еще хорошего результата. Ни одной из заповедей выполнить мы с вами не можем качественно. Во всем мы прегрешаем, во всем оступаемся. К любому добру, какое бы мы ни пытались сделать, примешивается, невольно примешивается зло, которое при этом живет в нас, которое мы развили в себе, расплодили в себе. Если бы не был милостив Господь, то никакие бы наши малейшие вот эти ничтожные попытки не были бы приняты, не дали бы они никогда нам никакого результата. Но всякий грешник, который раскается в своей прошлой жизни, узнав правду в оглашении о себе, о смысле жизни, о суде, о смерти, об аде и рае, любой грешник, который только начнет еще исправлять свою жизнь, и видит, что ничего не получается. Но если не бросит это все и будет пытаться трудиться, такой грешник рано или поздно увидит эту самую милость Божью. Господь простит его за его малейшие немощные попытки и ничтожнейшие труды. Вот так милостив Господь, вот так Он благ. И все наши слабые устремления милостиво принимает Господь и ждет от нас вот именно этих попыток. А достижение победы зависит от Бога. Освобождение нас от рабства – это дело божественной благодати. Одно из проявлений милостивости Божьей – это долготерпение. Господь долготерпелив. Он долго-долго ждет нашего обращения. Он до самого последнего издыхания человека ждет раскаяния человека. Бог только и ищет, за что бы можно было нас помиловать. Только и смотрит на нашу жизнь, только и ищет малейшее движение нашего сердца, малейшее устремление нашей души к тому, чтобы Ему войти в нас, чтобы Ему можно было прийти к нам. Потому что если мы выстроили непроницаемую стену своих грехов и страстей, мы увлечены миром и своими страстями, то нет здесь места Богу. Он же видит прекрасно, что внутри нашего сердца. А внутри нашего сердца желание жить по грехам. Желание развивать свои страсти, желание совершать совместные дела с сатаной. Ну как же туда придет Бог, если мы его отвергли, если мы его не принимаем, если мы его даже не зовем? А если и зовем, то почему мы не готовим ему место в нашем сердце? Почему же в нашем сердце продолжает жить дьявол со своими делами его, с грехами? И вместе с ним мы грешим, и от этого еще получаем совместное наслаждение и удовольствие. Как же туда насильно ворвется Бог? Богу-то не свойственно. И вот здесь проявляется долготерпение Божье. Бог ждет и годы, и десятилетия, и много десятков лет, ждет нас, грешников, в том, чтобы мы бы одумались, мы бы очнулись, мы бы раскаялись в том, как мы живем, чтобы мы поняли, что мы потеряли. Но для этого нам надо узнать, но для этого нужно нам узнать смысл веры, узнать основные понятия веры, чтобы смысл нашей жизни был нам самим понятен. Итак, Бог и долготерпелив, и многомилостив, и снисходителен к нам. Снисходителен, потому что видит степень нашего рабства, степень зависимости нашей от наших грехов и страстей. И если бы сегодня и сейчас судил нас Бог, то все бы мы неминуемо были осуждены на вечную муку в аду. Но Бог ждет, Бог милует, Бог продляет время, Бог сохраняет нашу жизнь, Бог дает нам шанс, дает нам возможность. Бог всеми возможными для Него способами призывает нас к покаянию. Если бы мы только хотели это услышать, если бы мы только захотели этим воспользоваться, то обязательно бы приняли это. Скажем еще и о том, как Господь сотворил мир. Вот даже тот мир, в котором мы сейчас живем, который после первородного греха достаточно сильно повредился, в соответствии с тем, как человек сам повредился в первородном грехе, так и мир, который поставлен в зависимость от человека, тоже поврежден. Посмотрим вокруг, как много еще приятного в этом мире. Посмотрим, сколько в мире цветов, как они разнообразны, как они не похожи друг на друга. Сколько бы мы ни изучали весь растительный мир, он все новые и новые открывает нам свои тайны, все новые и новые прекрасные вещи обнаруживают ученые. А животный мир, как он разнообразен. Сколько тонкостей, сколько особых проявлений у каждого живого существа – Блаженный Августин рассуждает о маленьком ничтожном комаре. Он говорит, кто дал этому комару такое тонкое жало, и какое-то оно странное, крепкое, что оно проникает сквозь кожу человека, находит там мельчайшие, тончайшие поры и входит туда, и высасывает по этому тончайшему жалу кровь человека. Она нужна комару для питания его. Это наказание нам здесь, на земле, за то, что мы не хотели жить в раю. Но тем не менее, даже такой ничтожный комар, даже о нем позаботился Господь и не лишил его возможности для поддержания его жизни. А более совершенные животные, как они разнообразны, как они бывают прекрасны, как они бывают удивительны. А мир океана. Сколько времени уже исследуют ученые океан, и сколько нового и нового открывают там. А если мы посмотрим на звезды, а кто пересчитает эти звезды? Кто когда назвал количество звезд, которые есть на небе? Количество планет? А как они все так устроены, что они не сталкиваются друг с другом? Как так движение планет существует по определенным законам, и ни одна из планет не сбивается со своего радиуса? Как так Земля вращается вокруг своей оси, и никогда не происходит никакого исключения? Мы с вами все уверены, что если вечером мы ложимся спать, то обязательно утром будет всходить солнце, опять придет очередной день, опять будет светло. После дня придет вечер, солнце будет заходить, то есть Земля будет отворачиваться от солнца, вращаясь вокруг своей оси, и снова наступит ночь. Мы так привыкли к этому, что даже нисколько не рассуждаем, откуда это взялось. А как это так работает тысячи и тысячи лет без всяких сбоев? И всегда одинаково, всегда надежно и всегда точно. По какой причине после зимы обязательно приходит весна? И почему после весны обязательно бывает лето? И так год за годом чередуются времена года. И никогда не бывало такого, чтобы после зимы сразу наступило лето. И как растения, которые на зиму замерзают и как бы умирают, и не движется в них жизнь, по какой причине весной они вдруг оживают, и снова начинается движение соков, и снова распускаются почки, и появляются цветы, а потом плоды, которыми мы пользуемся. Вот так мы, наблюдая за окружающим миром, так привыкли к этому, что уже почти и не видим тех чудес, которые существуют вокруг нас всегда. И это все творение Божье. В этом всем выразилась любовь Бога к нам, ко всему миру, ко всему творению, к человеку. А если бы не оказалось воздуха, как бы мы с вами жили? Чем бы мы дышали? И не лишил нас Господь воды, потому что без воды мы тоже можем прожить всего несколько суток. И есть у нас пища, которую нам приносит земля. И даже животных нам Бог дал в пищу. А как устроен сам человек? Ведь в этом тоже великое проявление любви божественной. Сам человек необычайно сложный и тонкий механизм. Мы же с вами живем и не задумываемся над тем, как мы дышим. Мы говорим или выполняем какую-то работу и вовсе не контролируем свое дыхание. Оно работает само по себе как-то автоматически. И так придумал Творец, чтобы мы не отвлекались на это. А когда мы ложимся спать, кто контролирует работу нашего сердца? Как оно продолжает исправно, как механизм, все время работать? И оно не сбивается, оно не ошибается. Если сердце перестанет работать, то мы умрем. Но оно работает. Вот так Бог устроил наш мозг, который подает определенные сигналы мышцам, и они трудятся. Они перегоняют кровь. Или как работает пищеварительный тракт, когда мы приняли пищу? Кто дает команду тем желудочным сокам, тем кислотам, которые там появляются, кто дает им команду выходить на работу и перерабатывать и расщеплять пищу? Как эта пища, расщепляясь, всасывается стенками желудка и потом попадает в кровь и разносится как питательные вещества по всему организму? Для нас это вообще неведомо. Это все работает в нас само по себе, как нам кажется. Мы так привыкли к этому, что даже не понимаем, что вот одна из систем организма вдруг отключится, перестанет работать, и вот нет больше меня, вот я мертв. А я живу, не задумываясь над этим всем. Я не понимаю, откуда это у меня? Это дар великого Творца. Это тело такое удивительное, такое совершенное, такое самонастраивающееся, такое развивающееся. Вот это тело дано нам Богом. Его сотворил Господь. Так что специалисты до сих пор изучают тело человека, и уже многие операции делают, и спасают жизни, уже заменяют органы, но до сих пор все не изучили. Так сложен механизм работы мозга. И все это любовь Бога, и все это сотворил Господь. Итак, вот если мы будем рассуждать о любом творении Божьем, то увидим здесь проявление любви божественной. Бог все сотворил совершенным, Бог все сотворил чистым. Если бы не первородный грех человека, даже смерти бы не было. Но об этом мы скажем на других занятиях. Итак, если мы с вами сказали, что Бог есть любовь и Бог есть милость, мы обязательно должны сказать и о том, что Бог есть судья. В последнее время нам так не хочется причинять себе неприятности, нам так не хочется огорчать себя, мы так привыкли к себе делать добро, чтобы все было по-нашему, чтобы все было хорошо, добренько, мяконько, что нам даже говорить о суде Божьем не хочется. А все-таки мы должны знать, мы же христиане, мы должны иметь точное понятие веры. В православии учение о страшном суде Божьем известно. Оно понятно, оно очень просто. Один-единственный Бог может быть судьей. Почему? Потому что только Он знает все. Потому что только Ему ведомы все обстоятельства, которые сопровождали дело или сопровождали жизнь человека. Кто были предками этого человека? Какие качества он унаследовал при своем зачатии от своих предшественников? Какие события жизни с первого дня сопровождали этого человека? Кто его учил? Чему его учили? Кто ему показывал примеры жизненные? Что он в жизни читал? К чему он стремился? От чего отвращался? Что ему предлагали, и он принимал, а с чем спорил и враждовал? Все это известно Богу. И поэтому каждый поступок человека может осудить правильно только Бог. Или помиловать человека в этом грехе, в этой ошибке. Или не помиловать его. Если мы скажем, что Бог есть милость и милует вообще всех, и никого вообще не наказывают, то мы искажаем правду Божью. Это уже не православие. Бог – судья, но судья милостивый. И милость у Бога превышает суд, превышает правду Божью. Но преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что у Бога суд с правдою, а милость – мерою. Бог не милует без меры. Бог не милует просто так и всех, кого попало, и хоть как. Нет, есть другие законы. Не милостив суд, не сотворшим милости. То есть те, кто сами милость не совершали в жизни, они не могут быть помилованы. И блаженны милостивые, потому что только они помилованы будут. Если же мы не миловали окружающих нас людей, если мы не прощали грешникам их прегрешения, которые они совершили против нас, то по закону наши грехи не могут быть нам прощены. И Бог милостив, но одновременно и праведный судья. Если Он сам установил закон, то сам не будет его нарушать. Если мы миловали ближних, то и мы можем быть помилованы. Если мы не прощали грешникам прегрешения против нас, то есть другим людям прегрешения против нас, то Господь нам наши прегрешения не простит. Таков закон. Как вы не прощаете ближним прегрешения их, так и Отец ваш Небесный не простит вам прегрешений ваших. Итак, Бог судья и праведный, одновременно и милостивый. И если мы все приготовили к тому, чтобы принять милость Божью, то мы ее, конечно, получим. Если же мы не миловали ближних или даже ненавидели их и не прощали им, то по закону не может милость Божья прийти к нам. Не потому, что Бог лишился милости, не потому, что Он стал жесток или зол, или стал нас ненавидеть. Таких нет качеств в Боге. Но потому, что не может эта милость Божья, которая всегда стремится к тому, чтобы помиловать нас, она не может нас помиловать, потому что мы не даем ей возможности проявить эту милость. Чем? Тем, что сами нарушаем закон Божий, отвергая милость Божью. По этой причине Бог – судья праведный. Он не будет миловать тех, кто не просит милости. Грехи не могут быть прощены тем, кто не кается в грехах. Нам бы с вами было удобно, чтобы мы грешили, и никто бы нас за это не наказывал. Или чтобы никто наши грехи не видел вообще. Или нам лучше всего, чтобы не было никакого суда. Чтобы, как бы мы ни прожили вот эту земную жизнь, чтобы нас обязательно ждало вечное блаженство. Чтобы нам обязательно был дан рай и ничего другого. Но нет. У Бога есть правда. У Бога есть законы. Эти законы написаны для нас, установлены, даны Богом нам, чтобы мы, исполняя их, заботились о своей будущей вечной участи, чтобы мы, нарушая закон, боялись тех наказаний вечных мук адских, которые ждут нас за это. Итак, Бог судья праведный, хотя и милует нас более, чем мы ждем, более, чем мы надеемся, но этой милости мы должны сами дать возможность миловать нас. Сам Господь говорит о Себе, что Он есть путь, истина и жизнь. Вот имена Божьи. Что такое путь? Это те самые заповеди, тот самый евангельский закон, который указывает нам направление движения к Богу. Если мы будем знать евангельские заповеди, если мы будем стараться исполнять их, то мы этими самыми заповедями направимся к Богу, мы пойдем к Богу. И как бы ни были они тяжелы для нас, как бы ни казались они для нас невыносимы и невыполнимы, неисполнимы, подобно тому, как лезть, как нам кажется, по отвесным скалам вверх, без всякой страховки и без всякой тренировки, мы все равно, если захотим, то будем их исполнять. Хотя бы как-то, хотя бы учиться, хотя бы пытаться это делать. Потому что Господь говорит, что все, что невозможно человеку, то возможно Богу. Богу все возможно. Если бы мы только захотели, если бы мы только встали на этот самый путь. Из чего начинается этот путь? Это определенная лестница, которая возводит нас на небо. И у этой лестницы есть ступени, и мы должны знать первую ступень этой лестницы – блаженны нищие духом. Вот та самая нищета духовная, с которой только лишь и начинается спасение, при которой человек признает себя окаянным никчемным грешником. Все свои добродетели, мнимые добрые дела человек вменяет ни во что, потому что понимает, что по сравнению с правдой Божьей, по сравнению с истиной, все это наше ничто, вся наша правда – это ложь, все наше добро – это грязь. Оно не может быть принято, потому что все оно основано на страстях. И такой человек, когда разом увидит всю свою прошлую жизнь в свете евангельских заповедей, в свете закона Божьего, то поймет, что везде и сплошь, и постоянно, грех на грехе. Но если мы в таком состоянии явимся на суд Божий, то что ждет нас? Законно, вполне справедливо, вечная мука в аду. И милости Божьей мы не дадим к себе прикоснуться, потому что мы не миловали ближних, осудили их, укоряли, огорчали, делали им зло. Итак, Бог есть путь. Пойдем этим путем и увидим, что этот путь ведет нас на небо. Бог говорит о себе, что Он есть истина. Эта истина изложена в Священном Писании. Эта истина изложена в предании Церкви, в творениях святых отцов. И наша задача – использовать этот самый дар веры, чтобы верить в истину, чтобы не придумывать никакой новой своей правды, чтобы понимать твердо и четко, что любая наша правда, которая противоречит истине, она будет ложью. Как бы нам ни казалась наша правда красивой, может быть, даже прекрасной или великолепной, и если она противоречит истине, которая изложена в Священном Писании и в предании Церкви, и в творениях святых отцов, она является ложью. Мы не должны ею руководствоваться, мы не должны ее любить, мы не должны за нее цепляться и стремиться к ней, и ходить ее проповедовать и распространять. Мы должны от нее отречься, потому что все, что противоречит истине, есть ложь. А отец лжи – дьявол. Если мы пребываем в своей правде, которая есть ложь, то Отец наш, не Отец Небесный, Творец, Создатель и Податель всех благ, а уже будет дьявол. Куда же мы идем? Куда ведет нас этот путь? Конечно, в погибель. Господь говорит о себе, что Он есть жизнь. Он не только Творец и Создатель всего мира, о котором мы говорили, мира, который разнообразен, прекрасен и непостижим для нас, сколько бы мы его ни изучали. Хотя он ограничен, этот мир, но мы еще более ограничены. Он есть источник жизни вот этого всего живого, что есть на земле. И живая, и неживая природа – это есть творение Божье. Ничего на Земле не появилось само по себе. Ни звезды, ни планеты, которые вне Земли и в космосе. Все есть творение Божие. Господь всему дал жизнь. Божественные энергии образовали вот эту самую материю в разнообразных видах, которую мы видим вокруг себя. И этот самый космос, и этот воздух, и планеты, и звезды, и Луну, и Солнце, и все, что на Земле, и внутри Земли, и в океанах, и в морях, и везде. И вот эти божественные энергии по сей день содержат вот этот весь мир. Все, что на Земле существует, и сама Земля, это творение Божье. Существованию этому всему дает Бог. Но не только вот это живое и неживое имеет в себе жизнь. Есть еще особая жизнь. Есть жизнь вечная, подателем которой также является только Господь. Жизнь вечная для нас заключается в том, чтобы быть в общении с Богом, чтобы иметь благодать Божью. Отцы сказали так, что для тела нашего душа, то и для души нашей Дух Святой. Если тело наше останется без души, то оно мертво. Ничего ему не остается, кроме как быть похороненным в землю. Так и душа наша, хотя она и проявляет признаки жизни. И говорим, мы едим, и пьем, и спим, и встаем, и совершаем дела. Но тем не менее, если нет в нас Духа Святого, то душа наша мертва. Душа наша непригодна для вечности. В душе нашей нет Бога, нет благодати. Это есть мертвость души нашей. Бог знает прошлое, настоящее и будущее одновременно. Особое свойство Божье. Мы не можем этого понять, потому что мы живем в этом времени. Но это время Бог сотворил только для нас. Оно действует только на нас. Поэтому Бог предведает все наперед, что будет с нами. Хотя у нас и есть дар свободы, и этот дар свободы Господь не отбирает у нас, но тем не менее, Бог знает наперед, как мы проявим этот дар свободы. Господь не предопределяет нам наши поступки. Мы не зомби, и мы не рабы в этом плане, мы свободные существа. И тем не менее, Бог знает наперед, как мы поступим. Особое свойство Божие. И, наконец, в заключении скажем о Боге следующее. Бог есть Троица. Троица единосущная и нераздельная. Назовем все три лица Святой Троицы. Отец, Сын и Святой Дух. Один Бог, но в трех лицах. Так Бог являет себя миру. Одна божественная природа, одно божеское существо, но в трех лицах или ипостасях, явленное нам. Как мы отличаем эти три ипостаси Божьи? Отец нерожденный, Сын рождается от Отца, а Святой Дух исходит от Отца. Вот то, как мы можем различить три лица Святой Троицы. Поэтому если мы будем говорить ошибочно, что три Бога, то мы хулим Бога, мы оскорбляем Бога. Мы должны твердо говорить, что Бог один. Но при этом мы должны говорить, что у Бога три лица, три ипостаси. Отец, Сын и Святой Дух. Если кто-то пытливый скажет, а когда появился Сын? Может быть, Отец появился раньше? Или, может быть, потом когда-то появился Дух Святой? Нет. Нельзя назвать Отца Отцом, если нет Сына. И если Отец Отцом называется, то Сын у Него уже тоже есть. Поэтому мы здесь не должны соблазняться, не должны ошибаться. Вечно, всегда, безначально и бесконечно существует Бог Троица. Один Бог, но в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух. Как это нам хотя бы понять? Как нашему пытливому уму хотя бы за что-то зацепиться, чтобы как-то себе успокоиться? Как же это все-таки один, но в трех лицах? Отцы нашли такое сравнение. Сравнили Бога с Солнцем. Одно Солнце, но одновременно это шар. Из этого шара рождаются лучи, и исходит тепло и свет. Если шар сравнить с Отцом, лучи, которые рождаются из этого шара, сравнить с Сыном, а тепло и свет, которые от этого шара исходят со Святым Духом, то вот то сравнение, которое для нас, может быть, что-то хотя бы пояснит. Одновременно это одно Солнце. И не существует отдельно шара без лучей. И не существует отдельно тепла и света без лучей и без этого шара. Поэтому нераздельная, единосущная Троица – Бог. Итак, о Боге мы должны думать и понимать правильно, что Бог один и тот же всегда, во все века. неизменен, потому что Он Бог, потому что у Него нет начала, потому что у Него нет конца.
До школы покаяния все равно имелся свой опыт, то есть сам разбирался, сам читал. И вот когда слушаешь школу, то просто удивляешься себе, что вот, ну да, там это неправильно понимал, это вот неправильное отношение было.
Вот бывает, что такое состояние наступает, что вот какая-то слабость духовная, начинаешь вот как-то шататься из стороны в сторону. А вот немножко послушаешь и начинаешь настраиваться уже на другой лад. Начинаешь думать о том, что, оказывается, по-другому можно жить. Есть другие люди, которые тоже стараются, пытаются так жить. И как бы ты не одинок.
Для молодых семей это очень актуально и очень важно. Потому что не секрет же, да, что выросли мы в советское время. Родители мои, по крайней мере, да, вот, они... неверующие люди, безбожники, да, вот так вот, если сказать, но не растили нас в христианской вере, в благочестии, и поэтому и жили-то мы, соответственно, так же. А сейчас вот, приходя к вере, приходя к Богу, слушая лекции на школу покаяния, видишь, как правильно нужно жить, как строить семью, да, чтобы семья была малая церковь. Вот, вот это вот важно, чтобы вот не было вот такого в семье, что супруга командовала мужем, да? Как вот мы, когда пришли заниматься, нас спросили, а кто у вас в семье? Мы, у нас равноправие. Нам сказали, вы знаете, что равноправие – это Господь так не устанавливал, что муж – глава семьи. Ну и мне, конечно, задело. Ну как так? Вроде думаю, партнер. Вот так вот жена-помощница мужа во всех его делах.
Очень укрепляют, даже вот на нынешних происходящих событиях, со мной, и с окружающими, с близкими находятся и решения, и ответы. И судя вот по таким, глядя на такие примеры, ну, не отчаиваешься.